Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовни на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте откроем пятую главу послания к евреям. В конце четвертой главы мы прочитали, что Иисус является нашим великим первосвященником. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Речь здесь идет о нашей вере, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Мы с дерзновением можем приступать к престолу благодати, потому что у нас есть великий первосвященник. Назначение священства в Израиле состояло прежде всего в том, чтобы представлять народ перед Богом. С одной стороны находился святой и праведный Бог, а с другой — грешные люди. Грешный человек не может находиться в присутствии святого и праведного Бога, поэтому, когда человек приходил в храм для принесения жертвы, он отдавал ее священнику, а тот уже представал перед Богом и приносил жертву за этого человека. После жертвоприношения священник выходил к людям и являлся для них представителем Бога. Он был своего рода посредником между Богом и человеком. Таково было служение земных священников. Мы же, утверждает автор послания к евреям, имеем великого первосвященника. Иудейская религия говорила, что человек не может приблизиться к Богу сам, без священника и жертвоприношения. В наши дни все это, конечно же, претерпело значительные изменения. Иудеи наших дней полагают, что у них есть прямой доступ к Богу. Им якобы уже не нужен никакой посредник, поэтому они заявляют, что Иисус им не нужен, они могут напрямую разговаривать с самим Богом. Однако в то время, когда писалось послание к евреям, все иудеи были убеждены в том, что грешный человек не может предстать перед святым Богом. Они верили, что общение человека с Богом может происходить только при посредстве священника. И надо заметить, они были правы, такие отношения были возможны только при наличии жертвы, которую священник приносил Богу. Когда же человек, воспитанный на таком восприятии Бога, обращался к вере во Христа, на подсознательном уровне у него зарождалась тревожная мысль о том, что теперь у него нет священника, который представлял бы его Богу. Поэтому автор послания к евреям заостряет наше внимание на том, что у нас есть ходатай, который превосходит всех остальных. Иисус стал нашим великим первосвященником, и в нем мы обрели возможность с дерзновением приступать к престолу благодати. Он наш первосвященник. Если иудеи слышат что-либо подобное, они тут же возражают. Но ведь Иисус происходил из колена Иуды, а не из колена Левия, откуда происходили все священники. Как же он может быть нашим первосвященником? Действительно, согласно установленному Богом порядку, все священники, служившие в храме, должны были происходить из рода Левия. И вот в пятой главе послания к евреям автор начинает говорить об этом вопросе. В седьмой главе он еще раз вернется к этой теме и с еще большей уверенностью будет говорить о превосходстве Христа как священника над левитским священством. Это священство называлось еще чередой или чином. Левитская череда, чин Аарона. В Ветхом Завете мы встречаем упоминание о еще одном священнике, который не являлся потомком Аарона. Этого священника звали Мелхиседек. Доказывая, что Иисус действительно является нашим великим первосвященником, автор послания к евреям утверждает, что Иисус, не принадлежа к левитской череде, был первосвященником по чину Мелхиседека. Итак, давайте начнем читать пятую главу. ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу. Мы уже говорили, что в обязанности священника входило представлять народ перед лицом Божьим. Человек сам по себе не мог прийти к Богу. Желая обратиться к Нему, человек должен был прийти к священнику и привести с собой жертвенное животное. Потом он возлагал руки на голову этого животного, исповедовал грехи, и священник закалывал жертву и приносил ее Богу за этого человека. Итак, первосвященник избирался из людей и поставлялся для людей на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи. Такими были обязанности первосвященника. Также о нем сказано: могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью. Священник, сам будучи человеком, прекрасно понимал человеческие слабости и немощи. Он мог снисходить к невежествующим и заблуждающимся грешникам, потому что и сам был грешником. Более того, прежде чем принести жертву за другого человека, священник должен был принести жертву за свои собственные грехи, и только после этого он мог исполнять свое служение. Прежде чем ходатайствовать об очищении других людей, ему было необходимо очиститься самому, о чем далее пишет автор послания. И посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. Священник был человеком и, соответственно, грешником. Его грехи тоже должны были быть покрыты кровью жертвенных животных, поэтому в первую очередь он приносил жертву за свои собственные грехи. И никто сам собой не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон, читаем мы дальше. Никто не мог просто заявить: «Давайте я буду первосвященником». Никто не мог самостоятельно принять этой чести. На это служение людей ставил сам Бог. Однако с течением времени служение священника стало принимать все более политический характер. На эту должность стали назначаться люди, которые разделяли политику правительства. Это лишний раз доказывает, насколько эта система духовно обнищала и деградировала. Все мы свидетели того, как установленные человеком структура и иерархия уводят церковь от той роли, которая была изначально отведена ей. Из духовного тела верующих церковь стала превращаться в политическую организацию. В этом заключается проблема многих христианских церквей современности. Из центра духовной жизни они превращаются в обыкновенные политические организации. Итак, первосвященник поставлялся на служение самим Богом. Никто не имел права занимать это место по собственной инициативе. Этот же принцип остается действенным и в наши дни. Служение — это не профессия, это призвание. Сам Бог призывает и ставит человека на дело служения. Никакое, даже самое высшее богословское образование не гарантирует того, что вы можете стать служителем. Если на меня возложили руки и помолились обо мне, это еще не значит, что я Святым Духом помазан на служение. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, продолжает автор. Он не просто взял и поставил сам себя на эту должность, но тот, кто сказал ему: «Ты сын мой, я ныне родил тебя», как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Здесь автор цитирует пророчество о Христе из книги Псалмов. «Бог сказал Христу: „Ты сын мой, я ныне родил тебя, и ты священник вовек по чину Мелхиседека“. Он в одни плоти своей, с сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». Автор вспоминает о том, что происходило в Гефсиманском саду, когда Иисус рыдал перед Богом. Писание говорит, что Он молился с сильным воплем и со слезами, принося молитвы и моления могущему спасти Его от смерти. Он говорил: «Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Во время молитвы пот, как капли крови, стекал по его лицу. Зная, что ожидает его впереди, Сын Божий просил: Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, если возможно, избавь меня от креста. Иисус молился: Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Если возможно, что? Если возможно искупление человечества каким-то другим путем. Отец, если мы можем искупить человечество как-то иначе, если возможно, чтобы человек чем-то еще, своими делами, своими усилиями, добрым отношением к другим людям, соблюдением закона, своей искренностью или чем бы то ни было еще, помимо Голгофского креста, мог бы получить оправдание и искупление, тогда доминует меня чаша сия. Эта чаша не миновала его, он испил ее, и это значит, что единственный путь ко спасению и искуплению — это крест Иисуса Христа. Если бы к Богу можно было прийти как-то иначе, Иисусу не пришлось бы идти на крест. Иисус молился и рыдал перед Отцом, потому что Отец мог спасти его от смерти. Отец слышал своего сына и его мольбу, но в конце молитвы Иисус сказал: «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Через страдания он научился послушанию. Взойдя на крест, Иисус подчинился воле Отца. Мне кажется, что нам очень важно понять это, потому что нередко мы представляем себе, что Бог исполнен гнева и осуждения, и в любую минуту готов поразить нас. Иисусу приходится упрашивать его: «Нет, Отец, пожалуйста, не делай этого». Но это вовсе не так. План спасения и искупления человечества был создан самим Богом. Он сам послал своего единородного Сына, чтобы тот умер за нас, и он остался тверд в своих намерениях, когда Сын просил его изменить то, что было задумано. Но Сын подчинился воле Отца. «Не моя воля, но твоя да будет». В тот момент Иисус вполне мог бы сказать: «Все, хватит, достаточно», но он подчинился Отцу. Бог вовсе не злится, не мстит и не жаждет излить на нас огонь и серу. Наоборот, Он предстает перед нами как любящий Отец, который готов пожертвовать ради нас самым сокровенным, отдать за нас Своего Единородного, Единственного Сына, чтобы Тот вкусил смерть и понес на Себе наказание за наши грехи. Все это было сделано ради того, чтобы простить, принять нас и общаться с нами. Ведь именно этого желает Бог. Он жаждет общаться с нами. Он хочет, чтобы мы воссоединились с Ним. Итак, Отец услышал Иисуса. Он не ответил Ему так, как того хотел Иисус, но через молитву и страдания Иисус научился повиноваться Божьей воле. Тому же самому должны научиться в молитве и мы. Молитва не является средством для исполнения нашей воли на земле. К сожалению, многие люди думают о молитве именно так. В молитве, полагают они, я могу просто приходить к Богу и просить у Него обо всем, что мне захочется. Они говорят: ведь сам Иисус сказал: просите, и дано будет вам. Но подождите минутку, вспомните, кому Он сказал это. Всему народу? Вовсе нет, Он сказал это Своим ученикам. А кто такой ученик Иисуса? Сам Иисус сказал: кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мной. Итак, когда вы читаете: «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам», не забывайте, что это говорит тот же, кто до этого сказал: «Отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мною». Если я отвергся себя, взял свой крест и последовал за Господом, то я уже не буду искать своей славы, того, что будет удовлетворять желание моей плоти. Я буду искать того, что угодно моему Отцу, того, что прославит Его. Очень часто именно в молитве мы учимся послушанию и подчинению Богу и Его воле. Да, благодаря молитве многое в нашей жизни может измениться, но прежде всего молитва изменяет самого молящегося. Своей молитвой мы не можем изменить Бога. Должен вам сказать, что вы глубоко ошибаетесь, если думаете, что, помолившись, можно заставить Бога видеть все в таком свете, в каком вы это Ему представите. Бессмысленно полагать, что если вы будете блаженно улыбаться, побыстрее произносить слова молитвы или громче и чаще кричать «Аллилуйя», то Бог наверняка обратит на вас внимание, и вы в конце концов получите то, о чем просите. Это не так. Я глубоко убежден, что если я просил Бога о чем-то, и Он дал это мне, это значит, что Он намеревался дать мне это еще задолго до моей просьбы. Однако, если я прошу о чем-то, что может причинить мне вред, то Бог слишком сильно любит меня, чтобы дать мне это. Даже если я при этом плачу, топаю ногами и угрожаю, Его любовь ко мне слишком велика, чтобы дать мне что-то, что окажет на мою жизнь разрушающее действие. Бог не изменится. Он сам сказал: «Я Господь, я не изменяюсь». Молитва изменяет в первую очередь меня. Когда я обращаюсь к Богу, даже если я прошу о чем-то совершенно бесполезном, Дух Святой начинает работать во мне, изменяя мое сердце. Я начинаю понимать, что то, о чем я прошу, мне совершенно не нужно. Я учусь подчиняться воле Отца. Пусть будет так, как ты этого хочешь. Да будет воля твоя. Так, через молитву, мы учимся покорности и послушанию. Хотя Он, то есть Иисус и Сын, однако страданиями навык послушанию, читаем мы далее в 5 главе послания к евреям. Он научился послушанию, Он пошел на крест, покорившись воле Отца. Крестный путь — это путь страдания. Благодаря страданиям Иисус научился послушанию. В послании к филиппийцам апостол Павел написал: «Я хочу познать Его и силу воскресения Его». Многие согласятся с этими словами. Мы желаем познавать Бога и Его силу. Но затем Павел продолжил: «И участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его», то есть смерти на кресте. При этих словах апостола наш энтузиазм куда-то исчезает. Перспектива страданий, и тем более креста, нас совсем не прельщает. Да, мы хотим приблизиться к Богу, но не такой же ценой. Однако именно через страдания и через крест Сын Божий научился послушанию. Пожалуй, только посредством страданий человек учится покорности и смирению перед Богом. Я учусь послушанию, когда, как добрый воин, переношу страдания, когда принимаю их, полностью вверяя свою жизнь Богу. Апостол Петр сказал: «Итак, страждущие, то есть страдающие, по воле Божьей, да предадут Ему, как верному Создателю, души свои», то есть всю свою жизнь. «Ты, Боже, знаешь, что для меня является самым лучшим. Моя жизнь принадлежит Тебе, и я покоряюсь Тебе». Для того, чтобы произнести эти слова, требуется гораздо большая вера, чем для того, чтобы сказать: «Господь, я повелеваю Тебе забрать эту боль, исцели меня во имя Иисуса Христа». Говоря так, я ничему не научаюсь. Но, перенося страдания, читаем мы, Иисус научился послушанию. И, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником, то есть причиной, основоположником, спасения вечного. В другой части послания к евреям Иисус назван начальником и совершителем веры. При этом Он также является основоположником или виновником, как здесь сказано, нашего вечного спасения. Взойдя на крест, Иисус послушался Отца, Он покорился Его воле и, сделав это, даровал нам спасение. Не пойди Он на крест, мы не смогли бы обрести вечное спасение. Он сделал для нашего спасения все и был наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. О сем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать, пишет далее автор послания к евреям. Дело в том, что здесь он обращается к тем евреям, которые заняли, если можно так выразиться, нейтральную позицию, пошли на компромисс. Они выросли среди иудеев и с молоком матери впитали традиции предков. Они привыкли посещать храм и принимать участие в храмовом служении. Иудейские традиции стали не только частью их жизни, но и частью их сознания. Затем они увидели другой, более совершенный путь к Богу. Они пришли к познанию Иисуса Христа, и многие из них пришли в замешательство. Они не знали, стоит им полностью перейти на сторону Иисуса и следовать за Ним, или же вернуться обратно в храм, к традициям, к первосвященникам, и опять начать приносить жертвы, чтобы священник, как и прежде, представлял их перед Богом. Автор говорит, что они сделались неспособны слушать, хотя о сём надлежало бы нам говорить много. У него действительно было что сказать об этом, и в 7 главе он вернется к этой теме и будет говорить о ней более подробно. О сём надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Они слышали уже достаточно много. Они уже достаточно долго веровали во Христа. Им давно уже было пора двигаться дальше, но, к сожалению, их снова надо было учить началом Слова Божьего. Им уже давно надлежало учить других, а вместо этого им самим приходится снова прикладываться к бутылочке с соской. «Вы еще не готовы есть мясо и твердую пищу», — пишет им автор, — «хотя к этому времени вы уже должны были бы хоть чуть-чуть научиться ее переваривать». Похоже, у них была некоторая задержка в развитии. Будьте внимательны, чтобы с вами не произошло ничего подобного. Задержка духовного развития — это самая распространенная болезнь в церкви. Человек приходит к познанию Иисуса Христа и какое-то время пребывает в состоянии радостного воодушевления, но со временем его пыл ослабевает. Поднявшись на определенную высоту, человек застревает на некоем духовном плато и становится абсолютно безразличным ко всему духовному. Он топчется на месте и не может сделать ни шага вперед. Такие люди могут подолгу пребывать на одном и том же духовном уровне. Разговариваешь с ними и понимаешь, что они говорят о том же самом, о чем говорили 10 лет назад. Прошло уже 5-10 лет с тех пор, как они приняли Христа, а их духовное развитие осталось на прежнем уровне. Они до сих пор посасывают молоко из рожка и чувствуют себя прекрасно. «Повесели нас». «Рассмеши нас, станцуй, спой нам что-нибудь, расскажи нам анекдот, сделай хоть что-нибудь, чтобы нам было интересно, понимаешь?» Они просто не в состоянии пережевывать твердую пищу. Но знаете что? Это просто избалованность. Потому что если вы начнете есть твердую пищу, вы не сможете вернуться к бутылочке с молоком. Одно лишь молоко перестанет вас насыщать. Стоит вам только чуть-чуть попробовать твердой пищи, то есть Слова Божьего, и вам уже не захочется ничего другого. Молоко и манная каша перестанут приносить вам какую-либо пользу. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. В послании к Коринфянам, рассуждая о плотском христианстве, Павел называет таких людей младенцами во Христе. Задержка духовного развития, к сожалению... Очень распространенное заболевание в церкви. Далее автор говорит, «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Зная слово, изучая его, вы учитесь различать, где добро, а где зло, где что-то существенное, а где лишь пустой звук. Вы начинаете понимать, а это только пена какая-то, взбитые сливки». На вкус сладко, а пользы никакой. Посему, оставив начатки учения Христова, то есть самые азы, самое начало познания Слова Божия, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит». Автор призывает верующих поспешить к совершенству, возрастать в Боге и развиваться в Нем, вместо того, чтобы находиться во младенческом состоянии, зная лишь основы учения о спасении и искуплении. Много лет назад я служил пастором в церкви другой деноминации. Поскольку в этой деноминации евангелизм считался самой главной частью христианской жизни, ему уделялось очень большое внимание. Я старался быть хорошим евангелистом, и все мои проповеди были направлены на то, чтобы приводить людей к покаянию. После каждого собрания мы должны были заполнять специальные отчеты, в которых, в частности, помечалось, сколько человек покаялось на сегодняшнем служении. Если мне приходилось ставить в этой графе ноль, отношение епископа ко мне заметно ухудшалось. Всякий раз, когда я проповедовал Евангелие и призывал людей к покаянию. Однако я почему-то не испытывал от этого никакого удовлетворения, церковь не росла. И только много лет спустя я понял, что проповедовать Евангелие нужно неверующим, а те, кто уже обратился к Богу, нуждаются в научении. Бог призвал меня быть учителем, а вместо этого я старался быть хорошим евангелистом. Но сколько бы я ни проповедовал, церковь, казалось, совершенно не росла, прихожане не возрастали в Господе, я своими проповедями просто затормаживал их духовное развитие. Все они были прекрасно знакомы с учением о спасении, они знали его на отлично, они знали о том, что человеку нужно родиться свыше, покаяться и креститься. Этому и только этому было посвящено каждое служение, каждая проповедь. Но этим их познания ограничивались. Мне даже в голову не приходило, что этим людям нужно помочь выйти из младенческого состояния, преподавая в церкви Слово Божье, оставляя начатки учения Христова и устремляясь к совершенству. Вместо того, чтобы, как раньше, вновь и вновь говорить об основах веры, на том основании, которое уже было заложено, мы начали, наконец, строить здание, возрастая в познании Бога через Его Слово. Далее автор произносит фразу, довольно трудную для понимания. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Это один из тех отрывков Библии, которыми так любит манипулировать сатана. Не удивляйтесь, он часто использует Писание в своих целях. Помните, что он сказал, обратившись к Еве в Эдемском саду? Он говорил с ней о Божьем Слове. Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И даже Иисуса он искушал Писанием, предлагая ему сброситься с крыши Иерусалимского храма, ибо написано, ангелам своим заповедают о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. Вырванный из контекста стих таит в себе огромную опасность. Вы можете напридумывать себе того, чего в этом стихе никогда не было. Поэтому всегда следует соотносить любой стих со всем остальным писанием.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!